Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, уважаемые друзья. В студию микрофона моя коллега Марина Борисова
и Константин Мацан.
Добрый вечер. В гостях у нас сегодня, как всегда по пятницам в этом часе, Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА», профессор МГИМО, член общественной палаты. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Владимир Романович, эта неделя у нас какая-то многотематическая получилась. И я думаю, что, вспомнив начало учебного года, мы еще поговорим о том, что нам всем, и родителям, и учащимся это несет. Но, помимо прочего, как люди все-таки считающие себя церковными, мы иногда заглядываем в церковный календарь. И неделя эта началась с воскресенья. Первое воскресенье сентября традиционно церковь посвящает памяти собора московских святителей. А сегодня, в пятницу, мы вспоминаем перенесение мощей святителя Петра, митрополита Московского. И вот все это вместе навело меня на размышления о том, что же такое Москва в восприятии русского человека. Удивительная метаморфоза произошла с этим восприятием буквально вот на моих глазах. Одна из любимых моих авторов, Марина Ивановна Цветаева, будучи абсолютно западницей и выросшая в семье, где ее воспитывали скорее в немецком духе, нежели в русском, она все-таки москвичка. У нее есть целый цикл стихов о Москве, и я позволю себе одно из этих стихотворений процитировать, чтобы было немножко более понятно, что я имею в виду. Она писала в 16-м году: «Над синевою подмосковных рощ накрапывает колокольный дождь. Бредут слепцы калужскую дорогой, калужской песенной, привычной, и она смывает и смывает имена смиренных странников во тьме поющих Бога. И думаю, когда-нибудь и я, устав от вас, враги, от вас, друзья, и от уступчивости речи русской, одену крест серебряный на грудь, перекрещусь и тихо тронусь в путь по старой, по дороге, по Калужской». Что такое Калужская дорога? Это Ленинский проспект.
Вот, мы как раз недалеко от него находимся, в Андреевском монастыре на Радио
Да,
Вере.
Да.
Близко тут у нас Калужский тракт.
Вот этот самый Калужский песенный, по которому в восприятии Марины Ивановны Цветаевой идут и поют Бога слепцы, это наш вот Ленинский проспект, по которому у нас правительственная трасса в аэропорт Внуково. Почему я об этом говорю? Потому что всю свою сознательную жизнь я постоянно в том или ином, под тем или иным соусом слышала, как все вокруг в Советском Союзе терпеть не могут москвичей. Я это слышала в школьные годы, я это слышала в студенческие годы, а уж когда я, оказавшись в лоне церкви, стала путешествовать тематически, я этого наслушалась просто, как говорится, выше крыши. Если вспомнить ту же Марину Ивановну Цветаеву, она писала: «Москва, какой огромный, странноприимный дом! Всяк на Руси бездомный, мы все к тебе придем». И действительно, если вспомнить там 19-18 век, это было одно из традиционных паломнических путешествий, путешествие к московским святым, так же, как к киевским святым. Что произошло? Вот мне ужасно интересно, как сместилось восприятие Москвы святой, полный святынь, колокольного звона, притягательный для каждого русского православного сердца, к тому восприятию, которое воцарилось во второй половине советского периода и, по-моему, не прошло до сих пор. Вам карты в руки, вы же не москвич, вы из Кустаная, поэтому вам это должно быть особенно понятно.
Ну что я могу сказать, не без элегантности, конечно, это было сказано, да. Я как-то расставили точки над «и», указав всем, каждому на его место. Ну, если серьезно говорить, я думаю, что, конечно, при том, что все, что вы сказали, безусловно, справедливо, и вот этот тезис там, «москвичей не любят», я тоже слышал с детства, конечно, этим не исчерпывается отношение ни к жителям столицы, ни к тому, что она действительно, ну, постоянно пополняется. И даже сегодня, когда слышишь, что кто-то громко кричит о понаехавших, выясняется, что вот, собственно, из них же первый есть этот самый человек. Но я думаю, что здесь, наверное, так или иначе, это связано с тем, что, даже, по-моему, как-то мы об этом говорили в каком-то другом совершенно контексте, Россия — это столица-центричная страна. Ну, как говорится, бывают страны столицы-центричные, бывают другие. А вот, например, Соединенные Штаты Америки, которые мне доводилось изучать, это не столица-центричная страна. И этот самый Вашингтон, Д.С., или Вашингтон в округе Колумбия, это относительно небольшой город, в котором находятся в основном административные здания некоторых ветвей власти.
Посольство еще.
Посольство, естественно, да. И поэтому Вашингтон никогда в сознании американцев, в сознании Америки, которая не является столицентричной страной, не воспринимается как город, где сконцентрирована жизнь по всем направлениям, да, и вот, собственно, это такая квинтэссенция всего, там, финансовой, образовательной, да, там, никто, никогда американец не будет считать, что лучшие университеты в Вашингтоне, да, лучшие, там, ну, лучшее все в Вашингтоне. Это, конечно, совершенно не так. Собственно, кроме вот этих самых посольств и административных зданий, там особо ничего нет. То есть это власть, и то, в общем, не на 100%, так сказать, вся там сконцентрирована, хотя, конечно, это есть, да, а вот даже, кстати, сказать, знаете, есть такая ошибка, иногда говорят, что Нью-Йорк, да, столица Нью-Йорк, вот, и такую ошибку я тоже встречал, вот, ну, потому что это тоже, наверное, перенос вот этой нашей столицы центричности на большой, известный, самый большой город, да, в стране, вот, а Россия столица центричная, именно не Москва центричная, да, не Москва центричная, а столица центричная. Почему эта оговорка важна? Потому что, когда столица был Петербург, вот, то он, собственно, был главным городом, и отношение вот того, что вот именно там бьется, так сказать, пульс жизни, и там все главное происходит, оно было по отношению к Петербургу, и, наверное, потом перенос столицы в Москву, он породил вот это вот особое отношение Москвы и Питера, да, которое, надо сказать, как мне представляется, не потому что я там большую часть жизни, это я вам возвращаю, прожил в Москве, вот, а мне кажется, что вот некая такая, ну, грубо говоря, отношение петербуржцев по отношению к москвичам, оно более выражено, чем москвичей по отношению к петербуржцам.
До такой степени, что один из моих друзей в юности, архитектор из Ленинграда, задолго до того, как Аксенов написал свой роман, любил приговаривать: «Москва, как много в этом ква».
Ну да. Ну вот мне кажется, что есть такое, некий такой, ну, культурный комплекс, что ли, не знаю. По крайней мере, я вот в разговорах с этим сталкивался. Именно вот в разговорах все-таки в первую очередь ленинградцев, петербуржцев, чем в разговорах москвичей. Хотя вы помните, что были такие анекдоты недавние, да, на тему «Здравствуйте, вас беспокоит из Санкт-Петербурга, а чего вы с угроз начинаете?» Ну, и такие. Тоже, видимо, это часть вот этих вот сложного такого узла отношений. Вот. Ну, а с чем это связано в советское время, было понятно, что называется, страна работала на Москву, да, в каком-то смысле. Вот. И это, ну, создавало, наверное, определенные отношения невольно. Я помню, что когда я учился в классе 10 или в 9, в общем, один из последних классов в школе, к нам на полгода, что ли, на год приехал мальчик из Москвы. Вот. И, ну, он так немножко был другим, конечно. Но что было интересно, что он, вот оказавшись у нас в классе, он так сразу определил авторитетных учителей, вот, ну, ребят, с которыми он хотел общаться. И вот я в этот круг тоже там попал, а у нас, ну, любимый предмет был литература, там история и учителя соответствующие. И вот он сразу установил отношения с нашей преподавательницей по литературе, там рассказывал, я вот помню, там, он говорит, вот, я говорит, сегодня там «Рапсодию Листа» что-то утром слушал, да, да. И вот он всячески таким был замечательным, интеллигентным. Вот, а потом он вернулся в Москву, и я помню, я приезжал то ли на каникулы, то ли куда, и он говорит, вот, ты давай там созвонимся, я тебя повожу по Москве и прочее. Вот, и я встретился с ним, и передо мной был совершенно другой человек. Вот, он, правда, отвел меня, помню, мы пошли, по-моему, в Пушкинский музей, и он мне что-то такое проводил экскурсию, надо сказать, не без блеска. И когда к нам подошел кто-то из сотрудников музея, сказали, а что вы вообще здесь делаете? Он говорит, а я здесь практикуюсь, а это вот, собственно, молодой человек, на котором я практикуюсь. Но вот эта степень, как мне казалось, развязности, она, конечно, для мальчика из провинции была абсолютно шокирующей. Вот. А потом мы сели на лавочке, он пел какую-то песню, которая ничего не пахла ни Листом, ни вообще другой классической музыкой. И мне казалось, кто этот человек и что я с ним делаю.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА», профессор МГИМО, сегодня с нами в программе «Светлый вечер».
Но на самом деле, насколько я помню свое детство и юность, несмотря на абсолютно атеистическое воспитание с полной промывкой того, что можно назвать мозгом,
это интересно.
Ощущение каких-то святынь, оно присутствовало, несмотря на то, что те немногие церкви, которые оставались неразрушенными, по большей части были превращены все-таки в музейные здания. И люди туда приходили не на экскурсии. Я сама туда ходила не на экскурсии. И в Кремлевские соборы я ходила тоже не на экскурсии. Просто было какое-то непонятное, необъяснимое, простыми человеческими словами, желание там быть. Я к тому, что московские святители никуда не девались из Москвы в те периоды исторические, когда люди отказывали им в праве на пребывание в этом городе.
Безусловно, но потом, знаете, вот я, например, хорошо помню, что когда я в 90-е годы в студенчестве, когда мы стали вот знакомиться с жизнью церкви, то вот мы довольно быстро узнали, что есть такая категория «незакрывавшиеся храмы», да, и это вот всегда, это была фраза, наполненная глубоким смыслом, вот этот храм не закрывался, да, и ты как-то сразу, даже еще не посетив этот храм, ты уже как-то каким-то особым чувством проникался, вот, и, то есть не только свидетели, да, не уходили, но вот была вот такая вот категория, ну, она, собственно, есть, да, сейчас, мы тоже знаем, что вот не закрывавшиеся храмы, и вот, и это тоже какую-то особую, конечно, такую создает атмосферу, мне кажется.
Ну, сейчас у нас святые еще и к тому же путешествуют, как в давние времена. У нас как раз в это воскресенье будет очередное путешествие двух святых. Это Ефросинья Полоцкая и Ефросинья Московская. Да. Их мощи принесут в Сретенский монастырь, и после этого мощи Ефросиньи Московской отправятся в Белоруссию, а, соответственно, белорусской, да, по происхождению и жизненному пути святой Ефросиньи Полоцкой они отправятся по московским и русским монастырям. Как вам кажется, в наше такое интернетное время, когда люди живут в параллельном пространстве и прекрасно себя там чувствуют, вот это физическое принесение мощей, насколько важно?
Ой, мне кажется, очень важно. Помните, вот поезд Богородицы, да, и, хотя это сопровождалось дискуссиями, но очереди в Москве были отнюдь не интернетные, так сказать, самые что ни на есть, живые и длинные, большие, вот, и там кто-то даже, по-моему, были какие-то интересные журналистские материалы, написанные вот после того, как человек просто отстоял в этой очереди, там, пообщался, поговорил. Были и разного рода сложности. Я помню, мы проводили пресс-конференцию, и нам был задан вопрос, тогда, может быть, помните, такой был, ну, такой мини-скандал о том, что есть там VIP-пропуска некие, вот, и мы говорили, что, конечно, никаких там VIP-пропусков нет, но бывают ситуации, когда действительно кого-то проводили без очереди, вот, я, собственно, сам прикладывался, да, и поскольку не было возможности, а, может быть, просто не хватило там какого-то настоящего чувства смирения найти время и постоять, да, потому что, наверное, при желании мог бы его найти, но вот я малодушно, так сказать, приехал там, да, и как-то даже меня особо не спрашивали, пойдемте, приложимся там. Ну, тоже, видите, наверное, пытаюсь сейчас как-то задним числом оправдаться. Вот, но это в любом случае, мне кажется, это вот опыт свой и тех, кто стоял, и тех, кто не попал, и тех, кто проходил по-разному. Вот. Хотя, конечно, это такая тема много-много вызывающая вопросов, смыслов там, дополнительных, да. Но я помню, что тогда мы это тоже на опыте как, каком-то разговоров, там, обсуждений. Вот у меня такое понимание возникло, что с чем бы человек ни пришел вот к святыне, да, мы не знаем, каким он оттуда уйдет. Да, это вот ответ, в том числе и тем, кто говорят, что это вот, что у человека может быть языческое отношение. Не в смысле, что само почитание мощей и святынь это элемент язычества, а что человек может к этому относиться как к какому-то вот магическому действию, да, которое гарантирует ему некий результат. Но вот с чем бы человек ни подошел к святыне, мы не знаем, каким он оттуда уйдет. Я помню рассказ моего друга, хорошего, близкого человека мне, который говорил, вот с чего начался его путь в церкви. Он приехал в Иерусалим, и это было много-много лет назад, и он совершенно таким болванчиком, туристом, даже не религиозным туристом, а туристом, которого в Иерусалиме, ну, повели в храм гроба Господня. И он говорит, захожу, вижу, там какая-то плита, все к ней прикладываются, что-то там ему на ухо, значит, экскурсовод шепчет, вот это здесь по преданию, там, та-та-та,
считается. Это камень помазанника, Андрей.
Да-да-да, считается, что вот на этом камне. Да? И он подходит, он говорит, все бежали, я бежал, все приходят. И он говорит, я становлюсь на колени, прикладываюсь. И говорит, меня совершенно, меня пронзает, и я, говорит, вот подходил к ней одним человеком, а вышел совершенно другим. Я вдруг, говорит, понял, даже слово «понял», наверное, оно не вполне есть корректное, почувствовал тоже, наверное, еще менее корректно. Он говорит, ну вот я просто так пришел, а вышел с чувством, с пониманием, осознанием, наполненный тем, что это все правда. Вот Спаситель лежал здесь, там, да, он здесь был, и это все правда, и, значит, надо что-то с этим делать, да, мне. Вот так решил мой друг. И это ведь не единичный случай, он связан не только с храмом гроба Господня. Это вот то, что мы называем религиозным опытом, то, что религиоведы там, в 19-20 веке, когда создавалась традиция религиоведения школы, вот там было сформулировано как религиозный опыт, некий специфическое совершенно переживание.
А у вас был такой религиозный опыт, связанный именно с посещением святыни, то есть того, что некого материального объекта, в котором проявились духовные смыслы?
Ну, у меня это тоже связано с Иерусалимом, но в котором я был, по-моему, 6 раз подряд вот одно время на Страстной.
В смысле, каждый год?
Каждый год, да. Да, каждый год на Страстной, и даже однажды у нас была такая история, что из-за задержки, ну, прилетали за, как сейчас говорят, за огнем, и в силу того, что там еще задержался самолет, у нас, в общем, Пасха была в самолете. Не могу сказать, что это лучшая Пасха в моей жизни, наоборот, я помню, что даже Мы тогда там архиерей нас туда возил один, и он сказал, что больше я в это время никогда летать не буду, потому что я Пасху должен встречать у себя в епархии. Хотя, конечно, все равно была Пасха, и все равно, так сказать. Вот. Но я был тоже ему благодарен за это решение, мы с ним несколько лет подряд летали, потому что, ну, все-таки, знаете, кульминацией должно быть со всех точек зрения пасхальное богослужение. А вот там очень сложно, это мое личное впечатление, не выражаю сейчас ничью позицию, но, в общем, там, когда все это концентрируется на, вот, на схождении благодатного огня, даже психологически, потом еще пережить через несколько часов пасхальную службу непросто. Хотя, наверное, у кого-то это наоборот, да, идет по нарастающей. Тут люди все, безусловно, разные, и благодать, и Господь тут тоже, мы не можем ограничивать, так сказать, свободу действия Бога в человеческом сердце. Вот. Но у меня было первое посещение, это Страстная Пятница. Просто там была просто иллюстрация Евангелия, потому что вдруг день светлый, солнечный, и там вот раз, и становится темно, там, ну, все как написано в Евангелии, причем без чего-то сверхъестественного, просто песок, ветер и песок из пустыни ветер пригоняет, и стена такая, да, песчаная, то есть это темно из-за песка, который поднимает ветер, но это просто вот, и мы идем вот по окрестному пути, а там же часть через вот старый город, и там вот эти лавки, все торговцы, люди совершенно разных настроений, религии, национальности и прочее. Кто-то глазеет на тебя, кто-то тебе под ноги плюет, кто-то там с любопытством, кто-то, как кажется, как мне так казалось, с неприязнью такой неприкрытой. И это вот переживание того, что ты идешь, вот Спаситель несет крест на Голгофу, и ты вместе с ним идешь, оно было очень таким, да, совершенно, совершенно живым. Вот. И, а еще у меня было переживание, если уж мы об этом заговорили, как раз в месте, где не было никаких святынь, точнее, может, они даже были, но это было в монастыре в Платине в Америке, в горах Северной Калифорнии, в храме, ну, в монастыре, который все время построили вот отец Серафим Роуз и отец Герман Подмошинский, и это был 93 или 94 год, когда я там учился, и учился в университете, конечно, не в монастыре. Вот, и я приехал в монастырь. Ну, я много раз там бывал в течение этого года учебного, но там все очень аскетично, практически там отсутствует там электричество, они там с фонариками или со свечами ходили. Вот, ну, в общем, такие очень переживания тоже были глубокие, но связанные с какой-то вот такой, я даже не могу слово сразу подобрать, но это было такое настоящее очень все.
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, сегодня с нами в программе «Светлый вечер». Мы скоро вернемся к этому разговору, не переключайтесь.
«Светлый вечер» на радио «Вера». Радио «Вера» представляет. «Светлый вечер» на радио «Вера».
«Светлый вечер» на радио «Вера» продолжается. У микрофона Марина Борисова и я, Константин Мацан. В гостях у нас сегодня, как всегда в этом часе по пятницам, Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА», профессор МГИМО, член общественной палаты. Мы продолжаем наш разговор. И вот, поскольку мы вас каждый раз представляем, напоминая о вашей профессорской ипостаси, вот разговор об образовании. К 1 сентября на сайте газеты «Коммерсант» вышла ваша колонка с интригующим названием «Защита от умного». посвященная проблемам образования и произведшая фурор в образовательных кругах. И я не без гордости замечу, что к этим темам мы с вами регулярно на Радио Вера обращаемся. И два ваших ключевых тезиса, которые вынесены даже в лид, в вступлении к этой статье, мы тоже обсуждали. И очень хорошо, что теперь они прозвучали на сайте. Не знаю, была републикация в газете,
да,
тоже.
Да, 2 сентября.
Да, просто на сайте вышло 1 сентября, к дате, значит, в понедельник вышло в печатной версии, что это вышло на тот уровень, когда, скажем так, это не вышло за пределы православных СМИ.
Ну и за пределы профессионального сообщества. Тоже. То есть это не в образовательном издании вышло.
Да, и это очень такое важное влияние на процессы может оказать. Но вот, собственно, к этому и вопрос. Вот я даже просто процитирую вступление лид к этой статье. «Высшее образование в России во всем мире сталкивается с вызовами, требующими внимательного осмысления. Философия образования, ответ на простой вопрос, что такое образование сегодня, становится все более важной». Я бы выделил, это ваш текст, две большие проблемы современного высшего, не только, но в первую очередь, образования, внутреннюю и внешнюю. Внутренняя – предельная прагматизация образовательных процессов и общих установок. Внешняя – стирание четких границ между профессиональным знанием и дилетантизмом, что связано с общекультурными сдвигами в современном обществе. Ну и последняя фраза этой колонки, говорящая о том, что... нет большого такого шапкозакидательства и какого-то наивного оптимизма, что все может легко измениться в сфере образования. Но, тем не менее, последняя фраза о том, что всегда будут и плывущие против течения, на них и надеемся. А вот к этой надежде вопрос. Действительно, вы говорите в этой колонке о необходимости, ну, некого переосмысления того, что такое образование. Насколько оно, как вам кажется, реально возможно в контексте того, что образование существует в очень большом и плотном контексте других процессов, экономических, влияние рынка труда, влияние того, что на образование оказывает, собственно, влияние корпорации, которая видит вузы как площадку для выращивания кадров под их конкретные задачи, это финансирует и так далее. И вообще концепция университета современного как такого центра, где сходятся процессы коммерческие, как интересы корпорации, интересы образования, интересы науки для некой одной большой прагматической пользы. Вот насколько в этом контексте такое философское переосмысление образования или возвращение к каким-то истокам реально возможно?
Ну, мне кажется, оно крайне необходимо и является самым главным. Я должен сделать тут несколько оговорок. Спасибо большое, что вот мы обратились, да, сейчас к этой теме, даже скорее не столько к тексту. Ну, во-первых, это, конечно, текст публицистический, да, и я редакции и новому руководству газеты «Коммерсант» очень благодарен, потому что мы с ними встречались, и это не была колонка написана по их просьбе, но по результатам встречи, вот я просто сидел, написал, думал, надо что-то к 1 сентября написать, я вот этот текст написал и решил им предложить, хотя сомневался, что они его возьмут. Они его взяли, единственное, там чуть-чуть подсократили, но мы даже не стали вывешивать там на сайт полную версию, потому что там, ну, такие редакторские сокращения, принципиально ничего не смысловое не ушло. А вот какие-то оттенки. Вот. Но это текст, конечно, публицистический, и это первое замечание, да, то есть он не предполагает какой-то глубинной экспертности, вот, с одной стороны. С другой стороны, вот почему я заговорил о философии образования, вы ведь очень справедливо сейчас сказали, что есть очень много измерений образовательного процесса, и вообще я ни в коей мере не пытался сказать, что, знаете, никто ничего не делает, все пропало, да, у меня вот ВКонтакте кто-то там отклики стал писать, да что вы тут, мол, рассуждаете, все ужасно, все летит тартарары и так далее. Нет, я хотел какого-то алармизма и популизма избежать, а просто сказать, что есть вот, ведь что такое философия, да, вот образование? Это действительно, я там, вот вы прочитали, там простой вопрос у меня в кавычках, да, стоит. Он простой, он базовый, но он тот, до которого, ну, что называется, не доходят руки, да. Я помню разговор с одним высокопоставленным чиновником, занимающимся образованием в нашей стране, который просто не понял моего вопрошания, занимается ли кто-то в его, значит, окружении Это там не министр был, не заместитель министра, но высокопоставленный чиновник. Занимается ли кто-то у него на философии образования? Он просто не понял, о чем я говорю. Да? Он мне рассказывал, как многое делается и прочее. А вот, и вообще, мне кажется даже, что философия образования – это не задача, например, чиновников и министерства. Да? Это вообще задача всего общества, которое должно сформировать подходы. Может, тех же философов, да, они могут работать в Министерстве образования, просвещения, могут не работать, там могут в другом месте работать, но общество должно общими усилиями сформировать подходы, которые потом, в том числе и профильные министерства, будут реализовывать. Но это даже не их задача, поэтому тут упрек, что называется, не в их сторону, а в сторону, если он считывается, да, как упрек, то это всем нам, это вопрос всем нам. Вот. Мне кажется, что... Но это самый главный вопрос, потому что иначе мы телегу ставим впереди лошади. То есть мы загоняемся в ситуацию, в которой проблемы будут только нарастать. Что-то будет решаться, что-то... Ну, это как, знаете, вот, ну, условно говоря, вот мы сидим в прекрасной студии, давайте представим, что она не настолько прекрасная, и мы понимаем, что нам по большому счету нужно здесь все менять. Всю аппаратуру, ремонт, звукоизоляционные вещи, там, ну, все, да? А мы вместо этого там дырочки какие-то подкрашиваем, там, ну, я не знаю, там, микрофончик, как-то там, не знаю, отмываем там от пыли какой-то, оттираем и так далее. Это не изменит ни в коей мере вот общее состояние, да. И поэтому вот философия образования, это, в моем понимании, это такой глобальный ответ на вопрос. Вот сегодня, начало 20 века, да, уже, собственно, не начало, первая четверть завершена. Вот это о чем, это для чего, да, и, ну, и какие-то вот вещи я пытался сказать, выделить именно вот эти макропроблемы, да. Что такое прагматизация? Это значит, что мы вот измельчаем все время какие-то практические, ставим задачи, да, которые вроде как должны нам делать образование современным, ориентированным на то, что происходит и прочее, 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 но вот как Татьяна Александровна Касаткина заметила в реакции на этот текст, за что я ей очень благодарен. Я, кстати, я многим отправлял, а ей что-то забыл, не отправил. И сегодня увидел, что она вот написала ВКонтакте, по-моему, вот, про это. И она говорит, что очень верно, да, вот рассуждает на тему, она говорит, что ведь человек, получивший образование, да, допустим, высшее, он в состоянии вообще написать диссертацию практически там по любой теме, да, а уж защитившись это там, тем более, да, это, помимо прочего, способность к такому самообразованию глубокому, да, но в таком вот, опять же, глубинном смысле. Это она, это замечание сделала там к моей фразе в начале о том, что студенты ориентированы на приобретение каких-то навыков, которые очень быстро отмирают, да, потому что их учат, ну, я не знаю, вот там, не знаю, учат писать пресс-релизы, да. Ну, конечно, мы пишем до сих пор пресс-релизы, но, конечно, современная журналистика, я уж не говорю о там блогосфере, она, в общем... Ну, это такой формат уже отмирающий, да, вот мы учим, учим. И много из таких десятки там навыков, которые, собственно, очень быстро устаревают. И поэтому ты все время должен учиться, да, и вроде бы это даже хорошо. Вот у меня как раз было длинное рассуждение, которое пришлось сократить там. То есть, с одной стороны, вроде как же, разве это плохо, ты все время учишься, учишься, но вот Касаткина и замечает, а чего хорошего-то, да? Ты уж надо выучился один раз, да, к каким-то важным вещам, а дальше ты идешь вглубь, а не к тому, что ты сегодня там одно выучил, завтра другое, а главное, что ты все время, когда ты этому научился, оно, в принципе, уже и не надо, да, вроде бы. Или там этому можно было учиться, не тратя там 2 года, или там год, или там, сколько-то в университете. Вот. Ну и прагматизация, когда просто теряется понимание того, что знание – это ценность само по себе, да, что человек, обладающий знанием, он изменяется сам как личность. Да? А вторая, вот то, что я называю внешней проблемой, это то, что действительно, эта мысль я в свое время встретил впервые у одного из американских профессоров, который в том числе и образованием занимался, и он сказал, что произошла такая подмена и переход из сферы политического в сферу образовательную. То есть вот это равенство людей электоральное, да, один человек, один голос, и оно почему-то переместилось в сферу образования, где получается, что любое суждение подвластно каждому, и ценность этого суждения она, ну, все эти суждения одинаково ценны. И это, конечно, ну, категорически неверно. Да? Вот. И я привожу вот эту триаду, что это мое мнение, а вы можете считать иначе. Я его никому не навязываю, вы можете считать иначе. Это просто вот, ну, что называется, защита от умного. Так я это сформулировал, как есть защита от дурака. Да? Это вот защита от умного. Ты говоришь любую чушь, тебе говорят, ну как, вы помилуйте, это же, ты говоришь, это мое мнение. А вам я его не навязываю, вы можете считать иначе. Все, вот что возразишь этому человеку? В современной, вот это, в рамках этой тенденции, ничего, ничего. Я так вижу, я художник, я так вижу. А пытаться объяснить мне, что ты не художник, ты берешься за сферу, где нет художественного измерения, это, в общем, простите, тут там математика или физика, или там, не знаю, филология, но все равно есть какие-то законы, которые надо знать, просто ориентироваться. Вот. А это уже не принимается во внимание. Ну и плюс к этому прирастает то, что я там называю культурным контекстом, да, если вот... Я помню из детства, да, без труда не вывешь рыбку из пруда. И ты вот, ну, кто-то может смеяться, но мы, этот контекст, он был органичной частью жизни, там, фоновыми знаниями, глубинными этим. Ты понимал, что чего-то достичь, надо трудиться, что там есть какие-то вещи, которые только через труд даются. Это нормально, это хорошо, есть удовольствие от труда, да? То сегодня, я слушал одного профессора, коллегу, он, его длинное такое рассуждение о ТикТоке, очень интересное, он говорит, ну вот посмотрите, вот миллионные просмотры, у чего? Сидит там ТикТокер и гримасничает. И он, по-моему, ничего не делает. Миллионный, кто-то там что-то распаковывает, кто-то запаковывает, кто-то еще чего-то делает. И, естественно, и мы с вами прекрасно понимаем, что блогер, вот, ну, по крайней мере, у нынешних подростков, да, вот тех, кого мы называем подростками или тинейджерами, это, наверное, ну, в топ-3 желаемых таких вот, не могу сказать, профессионально состоялся, потому что в чем тут профессия, но, в общем, это очевидно входит, да, а там нет никакого, там нет вообще такой категории, как труд и как польза. А там есть просто вот, ну, твоя задача, потому что, конечно, безусловно, я не настолько наивен, чтобы полагать, что любой человек, начав гримасничать, соберет миллионный просмотр. Но те, кто собирают, да, они собирают это на каких-то таких совершенно нелепых историях. И это создает, извините, и тренды, и прочее, и прочее. И это вот тот самый контекст, в котором как сделать знание, образование привлекательным. И я просто чувствую в каком-то смысле, что для части студентов, не для всех, да, я просто вижу, как наше общение становится все более и более сложным, потому что мои попытки говорить вот о вкусе к знанию, да, к сложностям объяснения мира, они просто разбиваются о стену того, а нафига?
Прямо как у Вознесенского.
Так и как сделать знания и образование привлекательными?
Ну, вы знаете, вот там я приводил цитату, даже две цитаты из академика Залезняка в этом тексте. И он там говорит в первой, что я сейчас выскажу мнение, которое когда-то было таким трюизмом, а сейчас уже совершенно не модно и вызывает противодействие, да, что там, собственно, два тезиса, что истина существует, и задача науки – это ее поиск, первый тезис, а второй тезис, что в нормальной ситуации знание профессионала всегда окажется более точным, чем знание дилетанта, да, ну, суждение профессионала, основанное на знании. Вот. А это то, что вот, ну, совершенно не очевидно сегодня, да, потому что, ну, как-то мы действительно говорили, что мы приходим к врачам и говорим, да нет, это мне лекарств не надо, доктор, вот я читал в интернете, там, ну и далее долго рассказываем доктору, как он должен нас лечить, еще возмущаемся, что он почему-то собирается нас лечить по-другому. Беда только, хуже только, когда доктор сам лечит на основании прочитанного в интернете, и тут встречаются два одиночества. Вот, как, да, и вот Залезняк, вторая цитата, которую я там перед финальными словами, которые вы прочли, Залезняк говорил, что он не испытывает надежды на то, что изменится глобальная тенденция, но всегда будут те, кто пойдут против течения. Вот. А мне кажется, что в любом случае образование всегда, аудиторное образование, там, школьное, университетское, дошкольное, какое угодно, это всегда место встречи учителя с учеником, поэтому надо вкладываться, вкладываться, вкладываться в учителей.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, сегодня с нами в программе «Светлый вечер». Они являются ли тоже фактором вот в этом процессе изменения подходов к образованию то, что, быть может, должно быть просто меньше людей, которые получают высшее образование? Вот сейчас очень популяризируются властями, правительством, в том числе Москвы, такие вот среднее специальное профессиональное образование. Там возрождается их престиж. Может быть, не нужно всем идти в университет? Если вспомнить там какие-то давние поры, да, то... Я боюсь ошибиться в цифрах, но Московский университет там, первая половина XIX века – это 200 студентов. Ну, что-то такое. Это, а сейчас это один курс одного факультета в МГИМО, условно говоря.
Может быть, даже не полный.
Да, то есть количество людей, получавших, в принципе, высшее образование, всегда было очень маленьким. Это была элита, это был штучный товар. И, наверное, люди, которые вот прошли там какие-то этапы, чтобы поступить, они хотели знания получать. Надо полагать, что к этой системе мы не вернемся, хотя кто знает.
Мне все время, как я вот слушаю вас, такая беседа с холастиков. Она очень такая возвышенная, интересная.
Практика. Да ну, перестаньте, но... какие, это практика. Ну, какая из холастики? 30 лет у станка. Какая же тут схоластика? Это просто вот, ну, я уж не хочу это можно вырезать, но когда ко мне на первую пару сегодня пришли из 20 студентов 10...
Вот рассуждение о том, как сделать образование привлекательным, я всегда вспоминаю, у нас была встреча...
Я отвечу, Константин Михайлович. Можно после вас, но вопрос прозвучал, я на него отвечу. Да.
У нас была встреча выпускников школы, причем очень приличное там время какое-то прошло, сейчас уже и не упомню, не то 20 лет, не то 30 лет, в общем, что-то большое. И на нее пришел человек, который никогда не приходил на такие встречи. Он был двоечником, и его не взяли в 9 класс, его отчислили, и он вынужден был, поскольку в Советском Союзе нельзя было просто так болтаться, он устроился куда-то на работу и пошел в школу вечерней молодежи. И мы были уверены, что он...
Спился давно.
Нет, ну, или спился, или, на всяком случае, питает самые негативные воспоминания по поводу школы. Он пришел и сказал совершенно проникновенный тост. Он сказал, что он благодарен школе нашей и этому классу, и его там преподавателям за то, что они выгнали его, наконец-то, в 8 классе, потому что он попал, ему было безумно скучно, он был такой хулиганистый парень, ему было безумно скучно в школе, ему совершенно не хотелось там быть и учиться. Но он попал в среду взрослых людей, молодых, но взрослых. И ему вдруг стало интересно. В результате всех метаморфоз, случившихся с государством и с каждым в отдельности, он стал вполне преуспевающим бизнесменом. И он, прожив такую достаточно сложную жизнь, он был благодарен судьбе и Господу Богу за то, что его вышибли из 8 класса вот... Пространство
видите,
совсем другой
во-первых,
жизни.
И на это есть что сказать. Во-первых, один пример точно не показательный. Во-вторых, вы тоже вольно или невольно переходите к категории практического успеха. А я говорил об образовании, да, и вот еще одна цитата Константина Леонтьева, которую я уже не в первый раз использую в этих разговорах, и которую я, кстати, услышал впервые у Алексея Павловича Козырева вот с его подачи. Она, так сказать, вошла вот в обиход, что называется, это то, что наука должна развиваться в духе презрения к своей пользе. Вот, это мысль и неочевидная, и при этом, ну, может быть, не исчерпывающая, естественно, предназначение развития науки, но очень важное. И я вот в этом смысле возвращаюсь к вопросу Кости про... массовизацию образования, собственно, это было. Но это ведь тема, в общем, известная, да, и к этому относятся по-разному. Я отношусь к этому плохо. Но это, кстати сказать, и к твоему вопросу, да, Марина, потому что, конечно, вот, собственно, этот пример одноклассника, да, он говорит о том, что не надо всем. Не надо, и это не делает человека плохим или хорошим, полезным или бесполезным, да, это все-таки... Другое дело, что я, ну, невольно, поскольку я там апологет высшего образования, университетского даже, а не высшего, да, то, конечно, я пытаюсь это представить в наиболее привлекательном свете, потому что нахожу в этом, ну, какой-то смысл, пользу, там, удовольствие, счастье, если угодно. Вот, но это понятно, что совершенно не нужно для всех. А может быть и нужно, но тогда точно не так, как сейчас, потому что то, что происходит сейчас, это вот мы же все, помните, переживали, что у нас 4 плюс 2, ну, превратилось, вот сейчас, слава богу, это будет меняться, что бакалавр 4 года, это уже высшее образование, что же можно успеть за 4 года? Я тут недавно слушал подкаст одного нашего университетского преподавателя, он завел свой подкаст про университет, и он беседует с коллегой из Хорватии, по-моему, какой-то маленький университет, и она в разговоре говорит, ну, вот 3 плюс 2, а он говорит, нет, позвольте, 4 плюс 2, а она говорит, ну, это у вас 4, а в Европе, в большинстве западноевропейских, там, да и восточноевропейских стран, это давно уже 3 плюс 2, да, это вообще непонятно, что можно успеть за 3 года, то есть, условно говоря, это образование, да, они получают какие-то навыки, да. Но это вот коренное... Почему я про философию? Мы можем, наверное, с этим тоже согласиться и признать, но тогда мы должны сказать, что это вот что-то, нечто вполне себе специфическое, и все-таки оставьте нам вот это университетское образование. Ну, пусть не будет меньше вузов, но давайте сделаем сильно меньше университетов, да, куда пойдут те, кому это интересно, пусть их будет 200 человек, но они не будут путать Канта с Контом, там, да, и не просто не будут путать, но и будут еще способны что-то об этом сказать, у них будет некое видение мира другое, потому что вот Ортега и Гассет, которого мы как-то вот как раз тоже вспоминали в своей замечательной лекции «Миссия университета» в 30-м году, он, кстати сказать, еще один интересный поворот предлагает, он говорит, что такое университет, он как раз не говорит об этом, как вот, да, он говорит, это туда приходит средний человек, средний. Он, кстати, по-моему, не выступает против массовизации нигде особо. Ну, может быть, в 30-м году остро проблем так не стояло, было понятно, что их не так много. 1930-й, да, год.
Человек, он, написавший «Восстание масс», не возражает против массовизации образования.
Да, думаю, что, может быть, и нет, да. Он говорит о том, что задача университета — превращение, приобщение среднего человека культуре своего времени. Что он имеет в виду под культурой своего времени? Он там рассуждает о том, что должен дать университет. Университет должен помочь человеку обрести понимание существующей в современной ему культуре картины мира. И он там перечисляет. Это, значит, представление о природе, физика, да, биология, там, да, история, социология, философия. Да? Причем он говорит, не для гениев, они не наукой должны заниматься. Но если они живут, там, условно говоря, в 20 веке, они должны знать, чего физика 20 века из себя представляет. Не физика Ньютона, а физика 20 века. Уверяю вас, эта задача нигде в мире не решена. Представление большинства человечества, включая окончивших университеты, о физической картине мира осталось на уровне физики Ньютона. Спросите среднестатистического студента, что такого сделал Эйнштейн. Он вам не объяснит.
Но вы еще
при... И я в оставшееся время уже не объясню.
Вы еще при геометрии Лобачевского вспомните.
Риммана Лобачевского.
Не к ночи быть помянуто. Но очень хочется вот... Немножечко...
Закончить программу,
да? Нет, очень хочется ложку, вот я пытаюсь придумать ложку...
Ложку мёда.
Ложку чего? Да, просто когда вы говорили проговаривали свою оду университетскому образованию, я вас слушала и вспоминала жизненный путь преподобного Силуана Афонского, у которого... До того, как он ушел в армию, было два класса церковно-приходской школы в деревне, и ему вполне этого хватило, чтобы приохотить его к самообразованию на всю оставшуюся жизнь. И когда он очутился на Афоне и имел возможность, он очень полюбил читать. И вот чтение привело его к тому, что он стал тем, кем стал.
Ну, это ведь, опять, индивидуальные примеры, они интересны как факт биографии. Их можно попытаться дедуктивно вывести, что, наверное, было очень классное образование начальное, да, собственно, то, о чем Касаткина говорит, да, ты обретаешь навык, который потом с тобой уже всю жизнь, и ты уже сам разбираешься. Но я боюсь, что вот большинство таких разговоров, они сводятся к Довлатовскому. Помните, как можно не читать Достоевского? Ну, Пушкин не читал, и ничего. Вот, но это же другое.
Но где Довлатов, он на соревнованиях по боксу, странно, он же совсем не знает
латыни. Это гениально.
Ну что ж, спасибо огромное за наш сегодняшний разговор. Пусть он послужит на пользу и образованию, и просвещению, и всем сопредельным областям. Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА», профессор МГИМО, член общественной палаты, был сегодня с нами в программе «Светлый вечер». У микрофона была Марина Борисова, я Константин Мацан. Спасибо. До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».